Прошло 10 дней, в течение которых Смит так прилежно занимался, что ничего не слышал про своих соседей. Беллингейм заходил к нему несколько раз, но так как дверь всегда была заперта на ключ, а Смит не отзывался на стук, то эта загадочная личность уходила ни с чем, должно быть, ругая в душе своего необщительного соседа. Но однажды, когда Смит, спускаясь по лестнице, проходил мимо комнаты Беллингейма, дверь этого последнего шумом отворилась, и оттуда выскочил с горящими глазами Монкгаузен Ли, а за ним сам хозяин с красным, перекосившимся от злобы лицом. «Жалкий дурак!» — шипел Беллингейм. «Ни на что не способный человек! Помни, чтобы тебе не пришлось в этом горько раскаиваться!» «Возможно, — отвечал, задыхаясь, Ли, — я раз сказал, что между нами все кончено, и повторять не стану. Можешь приберечь для себя свои шутки. Да, но помни, что ты дал слово. Я господин своего слова, но все-таки Эва никогда не будет во власти такого негодяя, как ты. Она сделает то, что я ей скажу, чтобы твоей ноги больше не было в нашем доме».
Смит невольно оказался свидетелем этой крупной размолвки, но, боясь быть замешанным в дальнейшую ссору, которая могла произойти между двумя товарищами, поспешил спуститься вниз и выйти на улицу. Должно быть, ссора имела серьезные основания. Росли, отказал Беллингейму от дома и не позволил ему ухаживать за своей сестрой. Смит вспомнил, как Гести сравнил Беллингейма с жабой, ухаживающей за невинной голубкой, и в душе порадовался такому исходу сватовства Беллингейма. Но какова могла быть причина такой серьезной ссоры? И какую такую тайну Монкгаузен Ли не имел права выдавать? Эти вопросы не давали Смиту покоя. В этот день должно было состояться состязание между Гести и Муненом. Масса народу стекалась к берегам реки Изис. Яркое майское солнце светило на безоблачном небе. Огромные ивовые деревья бросали черные тени на желтую песчаную дорогу, по обе стороны которой торчали низенькие домишки, а вдали, над этим веселым деревенским ландшафтом, покровительственно возвышались две мрачные башни Алмая Матрис с узкими окнами, где провели лучшие годы своей юности и образовались тысячи свежих молодых жизней. Степенные профессора в длинных черных сюртуках, посредники предстоящего гребного состязания, бледнолицые студенты, загорелые атлеты-спортсмены в разноцветных фланелевых рубахах, все, весело болтая, спешили к голубой реке, быстро катившей свои воды среди зеленых оксфордских лугов. Опытный в делах спорта, сам ярый спортсмен Смит выбрал место, где, по его мнению, должна была произойти самая интересная решительная борьба между противниками-гребцами. До него доносился отдаленный крик, свидетельствовавший о том, что гребцы тронулись в путь, одобрительные крики, стоявшие на берегу толпы, и, наконец, мерные сильные удары весел по воде. Вскоре на повороте реки показались и сами лодки. В первой под номером 34 сидел Гести, который тяжело дышал и ежеминутно оглядывался назад, а за ним на расстоянии одной лодки мчался Мунен. Смит прокричал «Браво!» своему молодцу-приятелю, который никак уже не мог проиграть, посмотрел на часы и собирался уже идти домой, чтобы продолжать прерванные занятия, как почувствовал, что кто-то тронул его сзади за плечо. Обернувшись, он увидел стоявшего позади него Монкгаузена Ли. «Я вас издали узнал», — начал последний застенчиво. «Не можете ли вы уделить мне полчаса? Я хотел бы с вами поговорить. Вот моя обитель. Я живу там с Гаррингтоном. Зайдем ко мне, выпьем чашку чаю». «Я только что собирался идти домой», — ответил Смит. «Мне много еще осталось зубрить. Но я с удовольствием зайду к вам на несколько минут. Я пришел сюда исключительно ради Гести».
«И я тоже. Не правда ли, как он артистически греб? Куда Мунену до него? Зайдите. Конечно, это не очень комфортабельное жилище, но летом здесь великолепно работается».
Они вошли в большой квадратный, чисто выбеленный коттедж с зелеными дверьми и такими же ставнями, с большими деревенскими воротами, отстоявшую в шагах в 50 от берега реки. Обстановка большой комнаты, служившей рабочим кабинетом, была простая, но удобная. Большой деревянный стол, такие же простые полки для книг, на стенах несколько дешевых олеографий. На столе стоял чайный прибор, а на спиртовке кипел большой металлический чайник.
«Пожалуйста, присаживайтесь. Вы курите?» — предложил любезный хозяин. «Позвольте вам налить чашку чаю. Как мило с вашей стороны, что вы зашли ко мне. Я знаю, что вы очень заняты, и потому-то советовал бы вам переменить комнату».
«Зачем?» — спросил удивленно Смит, выпрямившись на стуле с зажженной спичкой в одной руке и папиросой в другой.
«Вам, конечно, покажется странным и даже смешным, но я не могу объяснить вам причину подобного совета, так как я связан честным словом и клятвой. Ах, ужасной клятвой! Об одном я вас должен предупредить, что Беллингейм — небезопасный сосед».
«Опасный сосед? Но почему?»
«Ах, этого я не могу сказать. Послушайтесь моего совета и переезжайте куда-нибудь в другое место. Я с ним сегодня страшно поругался. Вы спускались в то время по лестнице».
«Да, я видел, как вы от него выскочили».
«Это ужасный негодяй, Смит. Вот все, что я могу вам про него сказать. Я разочаровался в нем и стал недоверчиво к нему относиться с той ночи, когда он упал в обморок. Помните, вы тогда приводили его в чувство? Сегодня он открыл мне такую вещь, от которой у меня волосы встали дыбом. Он рассчитывал сделать меня своим сообщником. И этот негодяй хотел жениться на моей сестре. Счастье, что он высказался сегодня».
«Все это очень хорошо», — заметил серьезно Смит. «Но, по-моему, вы или ничего не знаете, или знаете очень мало».
«Я вас только предостерегаю, а там поступайте, как знаете».
«Если есть серьезные основания, никакие обещания не могли бы удержать меня открыть страшную тайну. Неужели я не предупрежу, если буду знать, что злоумышленник хочет взорвать кого-нибудь динамитом?»
«Да, но я не в силах предотвратить этого, и поэтому считаю своим долгом предостеречь вас».
«От кого и чего предостеречь?»
«От Беллингейма».
«Послушайте, ведь это ребячество. У меня положительно нет никаких оснований кого-нибудь бояться».
«Можете не бояться, но из благоразумия должны переменить квартиру. Я не говорю, что Беллингейм злоумышляет лично против вас. Нет, я только утверждаю, что он очень опасный сосед».
«В таком случае, поверьте, я знаю больше, чем вы думаете», — ответил Смит, пристально глядя в глаза Монгаузену. «Я даже знаю, что Беллингейм не один живет в своей квартире».
«Вы знаете, с кем?» — воскликнул Ли, вскакивая со стула.
«Какая-то женщина», — ответил спокойно Смит.
Монгаузен снова опустился на стул. «Я нем, как рыба», — сказал он, — «и больше не скажу ни слова».
«Это ваше право, а с моей стороны было бы непростительной слабостью и трусостью бросать комнату, к которой я привык и обжился, только потому, что, как вы говорите, Беллингейм может причинить мне какую-то неприятность. Поживем, увидим. А пока до свидания. Желаю вам всего хорошего».
Был чудный, тихий весенний вечер.
Смит быстро шел по дороге, направляясь к своей уединенной башне. Время от времени вдыхал полной грудью свежий ароматный воздух и посмеивался в душе над Ли, который показался ему в этот день добрым, но чересчур наивным юношей.
Как бы ни был занят Смит, он всегда позволял себе одно маленькое развлечение. Два раза в неделю, по вторникам и пятницам, он отправлялся пешком в Фарлингфорд, отстоявший милях в двух от Оксфорда, где жил доктор Петерсон. Последний был большой приятель старшего брата Смита, Франсиса. Жил он очень хорошо, держал в погребе недурные вина, курил хорошие сигары и был очень приятным собеседником. Два раза в неделю студент-медик совершал свои прогулки по красивой тенистой дороге среди полей и лугов и проводил несколько приятных часов за стаканом доброго портвейна в разговорах с милым холостяком обо всех последних новостях университетского мира, медицины и хирургии. На следующий день после разговора с Монгаузеном Смит закрыл книги довольно рано, около половины девятого.
час, в который он обыкновенно отправлялся к своему приятелю. Перед самым уходом его взор упал на стол, на котором лежала книга Беллингейма. Как бы ни был противен ему этот человек, Смит все-таки хотел остаться корректным до конца, и потому, взяв книгу, спустился вниз по лестнице и постучался у дверей своего нижнего соседа. Ответа не последовало. Тогда он нажал ручку замка. Дверь оказалась не запертой на ключ. Довольный тем, что избежал неприятного разговора с хозяином, он поспешно вошел в комнату и положил книгу на письменный стол со своей визитной карточкой. Лампа горела, но огонь был уменьшен. Тем не менее Смит отлично различил и висящего крокодила, и маленьких египетских башков с головами различных животных, и письменный стол, заваленный разными бумагами и засушенными листьями. Ящик из-под мумии стоял вертикально, прислоненный дном к стене, но самой мумии в нем не было. В комнате не замечалось ни малейших следов присутствия постороннего человека, и Смит стал уже сожалеть, что несправедливо обвинил Беллингейма в неблаговидных поступках. Не мог же он в самом деле быть настолько неосторожен, чтобы не запирать на ключ дверь, если желал что-нибудь скрыть в своей комнате. На винтовой лестнице, по которой спускался Смит, всегда было ужасно темно, так что ходить по ней надо было очень осторожно. Не успел Смит выйти из комнаты Беллингейма, сделать несколько шагов, как вдруг почувствовал, что кто-то или что-то проскользнуло мимо него в темноте. Он не мог дать себе отчета, почувствовал ли легкое движение воздуха или слабое прикосновение к своему локтю, но был твердо уверен, что кто-то прошел мимо него. Смит остановился и стал прислушиваться. На дворе и в трубах старой башни завывал ветер, но больше ничего не было слышно. — Это вы, Стайлс? — спросил он слегка дрогнувшим голосом. Ответа не последовало, и на лестнице все было тихо. «Должно быть, ветер», — успокаивал себя Смит, зная, что в старой башне такая масса щелей, что отовсюду дует. Тем не менее он был твердо убежден, что слышал возле себя чьи-то шаги. Не желая больше оставаться в этом мрачном месте, он быстро сбежал по лестнице и вышел на двор, но сейчас же снова должен был остановиться, так как увидел бегущего к нему навстречу человека. «Это ты, Смит?» «Как видишь, Гести», — ответил студент-медик. «Ради бога, бежим скорее! Молодой Ли утонул! Сейчас при нем Гаррингтон. Я бегал и нигде не мог найти доктора. У тебя есть бренди?» «Нет. Подожди меня здесь. У меня на столе стоит целая бутылка». С этими словами Смит стремглав побежал к себе наверх, схватил со стола бутылку и так же быстро стал спускаться по лестнице, но, пробегая мимо комнаты Беллингейма, остановился как вкопанный. Дверь, которую он собственноручно запер за собой, теперь была открыта. Лампа горела по-прежнему, и ее тусклый свет падал на деревянный ящик, прислоненный к стене. 3 минуты тому назад он был пуст. В этом Смит мог дать голову на отсечение. Теперь же там лежал его ужасный обитатель со смуглым морщинистым лицом, обращенным к двери. Мумия лежала совершенно неподвижно, но Смит ясно различил в ней остатки слабой жизни, ибо в противном случае не могли бы гореть таким диким огнем ее маленькие глаза, словно светящиеся червячки, выглядывающие из глубоких глазных ямок. Смит был настолько поражен и потрясен этим страшным видением, что, забыв весь ужас, стоял как вкопанный, устремив глаза на ящик с мумией, пока снизу не раздался громкий голос его товарища. «Куда ты запропастился, Смит? Ведь он каждую минуту может умереть!» «Бежим скорее», — добавил он, когда Смит появился во дворе. «Надеюсь, в 5 минут мы добежим до его дома».